Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые санкции Запада в отношении российской экономики. Два их первых раунда оказывают влияние скорее на перспективные планы крупных государственных компаний нефтяной отрасли, подпавших под санкции, чем на текущую деятельность. А уже введенные ограничения на доступ к западным рынкам капитала для крупных государственных банков вынуждают российские банки обращаться теперь к краткосрочным источникам финансирования, отмечают эксперты, так как на внутреннем рынке длинных денег остается минимум. Инфляция по-российски. Центральный банк к 2015 году отменит валютный коридор для курса рубля, недавно заметно расширенный, и вмешиваться в ход биржевых торгов впредь намерен лишь в экстренных случаях. При этом он надеется, что другие инструменты денежной политики помогут ему обуздать рост весьма специфической российской инфляции, во многом зависящей как раз от цен на импорт. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Новые санкции Запада в отношении российской экономики. Два их первых раунда оказывают влияние скорее на перспективные планы крупных государственных компаний, подпавших под санкции, чем на текущую деятельность. К 5 сентября Европейский Союз подготовил новые санкции, точнее расширение предыдущих, если исходить из их проекта, представленного странам Евросоюза на минувшей неделе Европейской комиссией, о котором сообщила британская деловая газета Financial Times. Поздно вечером в пятницу в Брюсселе было объявлено, что окончательное согласование новых санкций перенесено на понедельник, 8 сентября. Однако два из предложенных в проекте положения так называемых секторальных санкций, то есть принимаемых в отношении отдельных секторов российской экономики, представляются наиболее значимыми. Прежде всего, ограничение доступа к европейским рынкам долгосрочного капитала для крупных российских нефтяных компаний, но не всех, а лишь тех, которые либо контролируются государством, либо в которых оно является основным акционером. Ограничения, как такие же, какие были введены в конце июля в отношении пяти крупных государственных банков России, а именно запрет на предоставление им акционерного и долгового финансирования на сроки более 3 месяцев, так и новые. Запрет распространяется на так называемые синдицированные кредиты им, то есть кредиты, предоставляемые заемщику не одним, а группой банков. Речь идет о государственных компаниях, занимающихся не только добычей нефти, но и ее транспортировкой. В этом случае под новые санкции могут подпасть такие компании, как Роснефть и Транснефть, а также Газпромнефть, хотя последняя формально государством не контролируется, напоминает аналитик нефтегазового сектора из Альфа-банка Александр Корнилов.
Дело в том, что Россия, российское государство напрямую не владеет пакетом акций «Газпромнефти». «Газпромнефти» примерно порядка 95% владеет «Газпром». «Газпром», в свою очередь, государство владеет на уровне 50% с небольшим. Иными словами, эффективная доля российского государства в «Газпромнефти» составляет менее 50%.
До сих пор прямые финансовые санкции в отношении российских нефтяных компаний были введены лишь со стороны США в отношении Роснефти и Новатека. Санкции, введенные в конце июля Европейским Союзом, предусматривают ограничения в предоставлении новых технологий или оборудования для проектов добычи нефти на шельфе или по сланцевой нефти, то есть на данный момент лишь перспективных. Теперь речь может также идти о санкциях финансовых в отношении государственных нефтяных компаний. Александр Корнилов.
Такие санкции, безусловно, определенным образом скажутся на бизнесе обеих компаний. Роснефть на сегодня уже ощутила на себе влияние санкций после того, как американские рынки закрыли доступ к рынкам капитала для этой компании наряду с компанией «Новатек». Роснефть на сегодня является компанией с наиболее высоким объемом долга среди российских нефтяников, это порядка 65 миллиардов долларов, и компания имеет обязательства по рефинансированию своего долга до конца 2015 года на уровне 29 миллиардов долларов, то есть почти половину того долга, который сегодня есть у компании на балансе. Это достаточно серьезная сумма. Безусловно, любые ограничения в отношении доступа компании к рынкам капитала, безусловно, сказываются на ее планах в отношении управления своей долговой позицией.
Запрет на привлечение нефтяными госкомпаниями долгосрочного финансирования с западных рынков на их текущей финансовой деятельности вряд ли заметно отразится, отмечает аналитик нефтегазовой отрасли из международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Наш анализ включает в себя анализ ликвидности любой компании хотя бы на ближайшие 12 месяцев. И наш вывод состоит в том, что у Роснефти, Транснефти и Газпромнефти ликвидность на ближайший год, как минимум, нормальная. Когда мы говорим об оценке ликвидности, мы включаем только уже подтвержденные источники, то есть те деньги, которые есть у компании на балансе, те линии, которые уже законтрактованы, и тот денежный поток, который компании могут сгенерировать с учетом сложившихся цен на нефть, с учетом их планов капиталовложений. По нашим оценкам, потребности в ликвидности на ближайший год у всех трех компаний закрыты.
Речь прежде всего идет о тех средствах, которыми эти компании уже сегодня располагают.
У Роснефти остаток денежных средств около 20 миллиардов долларов на середину 2014 года. У Транснефти почти 10 миллиардов долларов. У «Газпромнефти» почти 4,5 миллиарда долларов на балансе. В то же время краткосрочные долги у «Транснефти» и «Газпромнефти» не очень большие. У «Газпромнефти» это меньше 2 миллиардов долларов, у «Транснефти» это около 3 миллиардов долларов. У «Роснефти» долг к погашению в течение ближайшего года довольно большой. Это связано с тем, что подходит срок погашения некоторых обязательств, привлеченных для приобретения ТНК БП, но в то же время «Роснефть» генерирует более высокий денежный поток по сравнению с тем, что мы изначально ожидали. Это связано в том числе с благоприятными ценами на нефть и с тем, что капиталовложения компании несколько ниже того изначального бюджета, о котором они заявляли. Поэтому на ближайший год мы больших проблем с ликвидностью этих компаний не видим.
Для компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи нефти в России, последствия новых санкций могут проявиться скорее в сокращении собственных инвестиционных планов, реализация которых связана со множеством других российских компаний, отмечает Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
«Роснефть» на сегодня является, пожалуй, крупнейшим инвестором в российский нефтегазовый сектор. Порядка 20 миллиардов долларов компания тратит ежегодно на капитальные затраты. У компании огромное количество различных проектов, как в отношении добычи, так и в отношении нефтепереработки, и вполне возможно, что компании придется каким-то образом скорректировать в эти планы в перспективе.
Корректировать свои инвестиционные планы не исключено потребуется и государственной компании «Транснефть», которой принадлежат все основные нефтепроводы России, полагает Корнилов.
У «Транснефти» на сегодня имеется, пожалуй, два самых крупных проекта. Один по строительству трубопровода, который соединит заполярные месторождения с трубой Восточная Сибирь, Тихий океан в азиатском направлении. И второй проект по строительству нефтепровода должен соединить ряд восточно-сибирских месторождений с тем же самым нефтепроводом Восточная Сибирь, Тихий океан. Поэтому не исключено, что возможные ограничения в отношении долгового финансирования «Транснефти» придется каким-то образом сдвинуть эти проекты. Оба нефтепроводных проекта, они в серьезной степени завязаны на планы нефтяников по запуску новых месторождений. Соответственно, если нефтяники сдвинут свои планы, то «Транснефти» не останется ничего другого, как также отложить сроки строительства и ввода этих нефтепроводов.
Впрочем, прямое влияние очередных санкций может оказаться меньшим, нежели их влияние косвенное. И не только для компаний, санкциями затронутых непосредственно, но и для других российских компаний, отмечает Елена Ананькина, аналитик агентства Standard & Poor's.
На наш взгляд, репутационные риски для российских компаний сейчас даже важнее того, что, собственно, будет прописано в санкциях, потому что те санкции, которые были уже введены, включают в себя довольно небольшие ограничения только для двух энергетических компаний России, для «Роснефти» и «Новатэка», и это только в том, что касается американского рынка. Но в то же время мы видим очень существенное падение объема размещения еврооблигаций, очень существенное падение объема синдицированных кредитов, которые привлекают российские компании, и это кажется нам сейчас основным риском.
По данным агентства Standard & Poor's, общий объем еврооблигаций, размещенных российскими компаниями в первом полугодии, оказался сразу в 14 раз меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года, лишь на 1,6 миллиарда долларов против 23 миллиардов годом ранее. А объем привлеченных ими синдицированных кредитов сократился почти в 2,5 раза, с 24 миллиардов долларов до менее чем 10 миллиардов. Проект новых санкций Европейского Союза, подготовленный Европейской комиссией, предусматривает также сокращение предельных сроков долгового финансирования европейскими банками российских заемщиков с 3 месяцев, это предельное ограничение было введено в конце июля, до 1 месяца. Аналитик долгового рынка из австрийского банка Райффайзен в Москве Денис Паравай.
Внешний долговой рынок являлся одним из ключевых источников долгосрочного фондирования для российских банков, поскольку длинные деньги на локальном рынке не столь доступны, сколько на внешних рынках. Особенно учитывая факт замедления притока депозитов из лиц, а также отсутствие притока пенсионных накоплений на локальный рынок. Соответственно, сокращение до 90 дней лишает банки вот этого долгосрочного фондирования длинных денег на локальном рынке. И фактически после того, как было введено вот это ограничение, банки, вся банковская система Российской Федерации практически перешла на краткосрочные инструменты финансирования. И в основном это на срок один день неделя. Как следствие, то, что сейчас будет сокращен срок на финансирование резидентам ЕС с 90 дней до не более чем 30 дней, не окажет заметного влияния на российскую банковскую систему. По крайней мере, оно не будет таким заметным, как это было при введении ограничений финансирования до 90 дней.
К 5 сентября Европейский Союз подготовил новые экономические санкции в отношении России, точнее, расширение предыдущих, если исходить из их проекта, представленного странам Евросоюза на минуту. Минувшей неделе Европейской комиссии, о котором сообщила британская деловая газета Financial Times. Поздно вечером в пятницу в Брюсселе было объявлено, что окончательное согласование новых санкций перенесено на понедельник, 8 сентября. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курс российского рубля к доллару снизился с начала августа более чем на 4%, только за последние 10 дней на 2,5%. Тем не менее, вмешательство Центрального банка в ход валютных торгов пока ожидать не стоит. Исходя из объявленных Банком России 18 августа очередных изменений в курсовой политике, простые расчеты показывают, это может произойти, если курс снизится примерно до 39 рублей за доллар. Напомним, текущий официальный курс менее 37 рублей. В рамках заявленного еще несколько лет назад постепенного перехода к политике инфляционного таргетирования Центральный банк теперь не только впервые за два последних года расширил границы коридора допустимых колебаний рублевой стоимости валютной корзины, причем сразу более чем на четверть, с 7 до 9 рублей. Он также отказался от вмешательства в ход валютных торгов, пока курс рубля остается в рамках всего этого коридора, а не более узкого внутреннего его диапазона колебаний, как ранее. Валютный коридор российского рубля в его текущем виде будет отменен до 2015 года, а интервенции будут проводиться реже, отмечает первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева в статье для сентябрьского номера журнала «Вопросы экономики». Но это не означает, что интервенции совсем прекратятся, продолжает Юдаева. На резкие колебания курса, которые могут подорвать финансовую стабильность, нужно реагировать интервенциями. Именно так поступил Банк России в марте этого года, когда возникла угроза спиралевидного движения курса. Так он будет поступать и впредь, после перехода к инфляционному таргетированию. Конец цитаты. Пока Центральный банк России придерживается долгосрочного ориентира по инфляции на уровне 4%. Для сравнения, Федеральная резервная система Соединенных Штатов или Европейский центральный банк для стран еврозоны таким фоновым уровнем считают рост потребительских цен на 2% в год. Удержание инфляции на низких уровнях в течение длительного времени существенно повышает уровень доверия к национальной валюте и национальной финансовой системе, поясняет Ксения Юдаева. Обычные люди фактически перестают реагировать на изменения валютного курса, поскольку он не оказывает заметного влияния на покупательную способность их доходов и сбережений. Бизнес же, со своей стороны, не стремится менять цены при снижении курса, а в случае роста спроса на свою продукцию скорее повысит выпуск, чем цены, продолжает первый заместитель председателя Банка России. В странах с формирующимся рынком, к которым относится Россия, обычно велики колебания относительных цен, то есть цен одних групп товаров по отношению к другим. Вот почему в этих странах инфляцию чаще таргетируют на уровне, близком к 4%. Именно такую политику и начал проводить Центральный банк России, подчеркивает Ксения Юдаева. Некий естественный уровень инфляции в России действительно выше, чем, например, в наиболее развитых странах Европы или в США, соглашается заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Это связано прежде всего с тем, что наша экономика, наверное, еще так и не стала пока зрелой экономикой и структурные подвижки, происходящие в ней, достаточно велики. А чем выше интенсивность структурных сдвигов, вообще говоря, в экономике, тем при прочих равных все-таки выше инфляция, потому что в этом смысле инфляция вот является даже некоторым вроде смазкой, обеспечивающей эти структурные сдвиги. Можно и так рассматривать это явление.
Одна из причин, по которой российская экономика относится к разряду развивающихся, как раз и заключается в том, что в ней еще не устоялись ценовые пропорции, отмечает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.
Часть базовых цен в экономике по-прежнему регулируется правительством, а они не регулируются рынком, и, соответственно, отчасти они могут быть заниженными, и приведение их в соответствие с рыночными ценами приводит к довольно-таки существенным ценовым скачкам в экономике. Ну, прежде всего, конечно, я имею в виду такие цены, как тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт, на энергетику в целом. От этого во многом зависит инфляция в России.
Проблема еще и в традиционно низком уровне конкуренции в российской экономике, что является одной из главных причин того, что инфляция в ней выше, чем в развитых странах, добавляет главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В России Центральный банк установил в качестве такого долгосрочного ориентира инфляцию уровень в 4%. В принципе, мы считаем, что этот уровень достижим, но, наверное, это такая нижняя граница возможной фоновой инфляции в России. В России традиционно высока доля факторов, не зависящих никак от Центрального банка в инфляции. К таким факторам следует отнести в первую очередь регулируемые цены и тарифы, которые пока у нас индексируются на уровне, в лучшем случае, сопоставимые с 4 или 5%, а также значительная доля продовольственных товаров в потребительской корзине. Поэтому, в принципе, можно сказать, что да, уровень 4%, он, наверное, достижим для России, но эта цель такая весьма оптимистичная.
Текущий уровень роста потребительских цен в стране 7,5-7,6%. Другой компонент специфики российской инфляции, также не зависящий от усилий Центрального банка, ее прямая зависимость от колебаний мировых цен на энергоносители, напоминают аналитики. Новейшая история показывает, что изменение среднегодовой цены российской нефти на каждые $10 приводит к соответствующему изменению курса российской валюты по отношению к доллару на 2 рубля. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Поэтому такое явление, скажем, как импорт инфляции, во-первых, в случае повышения цен на сырьевых рынках, он ведет к повышенной инфляции в российской экономике. А другой случай, при понижении цен на сырьевых рынках, возможное ослабление рубля тоже способствует повышению потребительской инфляции.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой группы БКС.
Специфика российской экономики – это цены на сырье, мировые цены на сырье. Они довольно-таки волатильные, они в последние годы значительно росли, но в период кризиса они также значительно падали. От цен на сырье зависят притоки валют в страну, курс рубля и, соответственно, инфляция, потому что Россия вынуждена закупать довольно-таки существенную часть продовольствия, которое она потребляет. И, соответственно, импортные цены на продовольствие, они напрямую сказываются на инфляции.
С начала 2014 года Банк России повысил свою базовую процентную ставку, определяющую и многие другие ставки в экономике, в целом сразу в 1,5 раза, с 5,5 до 8% годовых. Для сравнения, текущие базовые ставки в США, Еврозоне или Японии близки к нулю. Рост внутренних ставок делает вложения в активы той или иной страны более привлекательными для инвесторов, что, в частности, сдерживает отток из нее капиталов, продолжающийся в России на фоне противостояния с Западом. Однако увеличение процентных ставок повышает стоимость новых заимствований в экономике. Дорожают банковские кредиты, их берут реже, что ведет, с одной стороны, к замедлению инфляции, а с другой – к дальнейшему замедлению общих темпов экономического роста и без того близких в России к нулевым. Владимир Сальников.
Возможности сдерживания цен монетарными методами, конечно, есть в российской экономике, как и в любой другой экономике. Другой вопрос, что в случае российской экономики мы вместе с водой можем выплеснуть ребенка, то есть очень сильно действуя монетарными методами, мы ударяем по возможному росту в экономике. Из двух зол, здесь выбирая, на мой взгляд, Мне кажется, что монетарными методами инфляцию лучше вообще не сдерживать в российской экономике. Пусть будет несколько выше инфляции, но зато у нас будет экономический рост.
В самом Центральном банке, видимо, думают иначе. Если бы Банк России не повышал процентные ставки на протяжении последних месяцев, инфляция была бы сейчас выше 7,5% и, скорее всего, продолжала бы расти не только в связи с запретами на импорт продовольствия, а валютный курс, если бы и стабилизировался, то на других уровнях, подчеркивает Ксения Юдаева в той же статье для журнала «Вопросы экономики». Более того, при замедлении темпов роста экономики практически до нуля и сокращении безработицы, загрузка рабочей силы в России остается высокой, то есть на рынке труда нет свободных резервов для быстрого наращивания производства. Наоборот, ситуация свидетельствует скорее о дефиците рабочей силы, отмечает первый заместитель председателя Центрального банка России. По ее мнению, текущее поведение инфляции больше соответствует положению на рынке труда, чем динамике ВВП. При наличии каких-либо шоков инфляция начинает расти, тогда как замедление экономики не оказывает на нее заметного действия. Геополитические факторы только усугубили сложившиеся тенденции, продолжает Ксения Юдаева. На фоне усиления неопределенности темпы роста еще больше замедлились. Однако эти тенденции свидетельствуют о структурном характере замедления экономического роста, с которыми и бороться можно лишь с помощью структурных реформ. Поэтому выбор сценариев на основе использования именно денежно-кредитной политики у России сейчас небольшой, продолжает первый заместитель председателя Центрального банка. Это либо низкий рост и низкая инфляция, либо стагфляция, то есть низкий рост и высокая и даже растущая инфляция. Сценарий с высоким ростом и ограниченной методами денежно-кредитной политики инфляцией нереализуем. Конец цитаты. Ужесточение Центральным банком денежно-кредитной политики в виде повышения процентных ставок или сокращения объемов, предоставляемой им коммерческим банкам ликвидности, способствуя дальнейшему замедлению экономического роста, может при этом и не отражаться на динамике инфляции, соглашается Владимир Тихомиров. Факторы, поддерживающие относительно высокие темпы роста цен, остаются вне досягаемости политики Центрального банка.
Тут единственный способ каким-то образом снизить влияние, скажем, административного фактора на инфляцию и в целом понизить инфляционный фон со стороны государства, это более быстрое продвижение по пути реформирования цен, а именно фактически отказ от регулирования цен в экономике, включая там тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт. Пока это происходит, происходят вот те самые скачки на базовые цены в экономике, которые мы видим, и, соответственно, происходит общий подъем инфляции.
Доля немонетарных факторов инфляции, то есть не зависящих от действий Центрального банка, в общем индексе потребительских цен в России составляет порядка 50%, что много, отмечает Олег Кузьмин, главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Тем не менее, полагает он, возможности регулятора влиять на их динамику значительно расширились.
Это связано и с произошедшей в последнее время так или иначе дедоларизацией российской экономики, особенно по сравнению с 90-ми годами, и с выстраиванием более хорошего механизма рефинансирования банковского сектора и с большей толерантностью населения и бизнеса к колебаниям курса доллара. Если раньше небольшие изменения курсов иностранных валют могли вызвать значительные набеги населения на обменные пункты или перевкладывание средств в валютные депозиты, то сейчас уже эта реакция стала гораздо более спокойной, даже несмотря на последние события. В итоге, по нашим оценкам, влияние изменений валютного курса на инфляцию за последние 6 лет снизилось от 2 до 3 раз. То есть стало гораздо более умеренным.
Ползучая девальвация рубля уже не вызывает протестов населения, как, впрочем, не вызывает шока и постепенный рост цен в стране, отмечает аналитик компании Церих Capital Management Андрей Верников. 3 года назад по России прошли митинги с требованием снизить цену на бензин до 15 рублей. Сейчас средняя стоимость бензина приблизилась к 33 рублям, а бензиновые митинги давно забыты. Конец цитаты. Переход Центрального банка к политике таргетирования инфляции предполагает возможность гораздо больших, чем до сих пор, текущих колебаний курса. Регулятор намерен вмешиваться в ход валютных торгов лишь в крайних случаях. Жестко регулируя курс, как еще недавно, Центральный банк действительно может заметно снижать влияние валютного фактора на динамику внутренней инфляции. Однако платой за такое влияние оказываются масштабные интервенции Центробанка на валютном рынке, напоминает Олег Кузьмин. Причем вызываться они могут причинами и никак от России не зависящими, будь то колебания мировых цен на нефть или перемена настроений инвесторов в отношении развивающихся рынков в целом.
И при проведении этих масштабных операций с иностранной валютой Банк России будет печатать рубли или, соответственно, забирать рубли, то есть увеличивать или сокращать денежную массу. В результате этих операций он будет уже влиять на внутренние процентные ставки, на рублевые, влиять на денежную массу, исходя не из каких-то своих целей и предпосылок по инфляции, а исходя из изменения внешних условий. Из двух зол Центральный банк старается выбирать меньшее и предполагает отпустить курс рубля и допустить, что изменения курса будут оказывать влияние на темпы роста цен, но при этом он сможет в целом влиять на остальные компоненты инфляции, скажем так. Он сможет создать все условия, где он будет способен проводить денежно-кредитную политику.
В рамках заявленного еще несколько лет назад постепенного перехода к политике инфляционного таргетирования Центральный банк своим решением от 18 августа не только впервые за два последних года расширил границы коридора допустимых колебаний рублевой стоимости валютной корзины, причем сразу более чем на четверть, с 7 до 9 рублей, он также отказался от вмешательства в ход валютных торгов, пока курс рубля остается в рамках всего этого коридора, а не более узкого внутреннего его диапазона колебаний, как ранее. В целом же валютный коридор для курса рубля в его нынешнем виде будет отменен до 2015 года, а интервенции будут проводиться реже, отмечает первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева в статье, опубликованной в сентябрьском номере журнала «Вопросы экономики». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.